подкасты «Радио Свобода».
У России поведомили про смерть лидера российской оппозиции политвязня Алексея Навального у Калёнии. Навального называюць галоўным апанентам Пуціна. Пакуль пра гэта паведамляе пра смерць турэмна начальства, самі ж паплечнікі палітыка пакуль не пацвярджаюць гэтую інфармацыю, нібыта адвакат ужо вылецеў у месца, дзе Навальны адбываў пакаранне. Сёння мы пагаворым пра то, якія наступствы для Расіі, магчыма, і Беларусі можа мець смерць Алексея Навальнага. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А пра гэта мы сёння пагаворым з палітычным аналітыкам, з выкладчыкам Карлавага універсітэту з Прагі Александрам Марозавым. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, здравствуйте.
Александр, смотрите, буквально вчера Алексея Навального вы видели ещё в тюрьме живым, даже есть видео, оно есть в сети. Он был здоров, бодр, улыбался. И вот пока ещё его коллеги и даже жена не подтверждают. Как вы думаете, могут ли быть ещё какие-то сомнения? Может ли эта информация оказаться фейком вообще?
Нет, сейчас уже ясно, что это факт. И в эти минуты его жена, жена Алексея Навального, Юлия Навальная, выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. И отец Навального подтвердил его смерть. Одним словом, нет никаких оснований, так сказать, сомневаться в том, что все это уже свершившийся факт.
Скажите, какие у вас были вообще первые впечатления после этой новости? Она как была очень неожиданной, но с другой стороны, Навального уже пытались убить несколько лет назад, тогда он выжил.
В любом случае, это шокирующее событие, независимо от того, насколько, так сказать, ситуация вокруг Алексея Навального была рискованной, а она была рискованной весь период его политической деятельности. Он был человеком бесстрашным, безусловно, и очень последовательным. Он не робел идти на, так сказать, совершенно беспощадный конфликт с российской политической системой, с путинизмом. И поэтому, конечно, многие понимали, что он обречен или провести многие годы в тюрьме, или, возможно, Кремль предпримет попытку его убить снова. Но, тем не менее, это шок, и мы видим хорошо и по реакции сейчас мировых медиа, что все это воспринимается как экстремальное событие, даже по меркам российской политической системы, которая, в общем, не отличается большой, так сказать, большим гуманизмом и человеколюбием, но даже и для нее то, что в тюрьме замучен в результате самый деятельный, самый крупный и самый известный противник Владимира Путина, это, конечно, огромное событие.
Я тут уже обратил внимание на то, как пропагандисты и в России, и в том числе в Беларуси пишут про смерть Навального. Сам идиозный обвиняет Запад, что как будто бы это покушение западных спецслужб, чтобы как-то расшатать ситуацию в России. Другие утверждают, что вообще Путину это невыгодно. А вот на ваш взгляд, сегодня говорят в основном про политическое убийство. А какой смысл было это делать, если человек и так изолирован в тюрьме, в одной из самых таких страшных тюрем России?
Это трудно сказать о том, какой смысл, так сказать, вкладывается теми, кто это делает, поскольку, честно говоря, ведь мы не очень понимаем, в чем смысл заключался, например, попыток отравить целый ряд деятелей, так сказать, оппозиции и культуры с помощью боевых отравляющих веществ, например, когда использовался новичок, и отравлению был подвергнут не только Навальный, но и Владимир Карамурза, и писатель Дмитрий Быков, и многие другие. Точно так же довольно сложно сказать, как бы, а в чем вообще смысл, там, скажем, развязывания фронтальной войны против Украины. Иначе говоря, мы вряд ли здесь должны искать какой-то смысл с точки зрения самой этой политической системы. Внутри нее действуют разные, совершенно разные силовые группировки, каждая из которых, так сказать, совершает свои преступления. Эти преступления она несет на блюде, так сказать, своему вождю в качестве некоторого подношения. И так было всегда, так было и с убийством Бориса Немцова, так было и со всеми эпизодами уже сейчас внутри российско-украинской войны. Поэтому я бы сказал так, что здесь не надо искать никаких внутри самой системы, никаких оснований, зачем ей сейчас уничтожать Алексея Навального. Но можно только сказать одно. Сама система находится в новом состоянии. Из-за войны, в первую очередь. В ней, в этой системе сейчас истерический патриотизм, постоянные угрозы в адрес всех политических оппонентов, принятие бесконечных законов, дискриминирующих любое высказывание. Эта ситуация очень похожа на белорусскую, действительно, на то, что делал Лукашенко и продолжает, собственно, делать, потому что градус репрессий не снижается. И у Кремля такая же ситуация. Поэтому одни сейчас ставят убийство Навального в один ряд с убийством Пригожина, а многие были изумлены именно убийством и Пригожина. Другие сейчас ставят это убийство в ряд с убийством Бориса Немцова. И все это в целом совершенно справедливо, потому что система, эта политическая система, она людоедская. И она не, так сказать, не останавливается перед тем, чтобы совершать совершенно чудовищные шаги в отношении достоинства личности и свободы, и, так сказать, жизни и здоровья человека.
А может ли как-то эта смерть повлиять сейчас на ситуацию в России накануне выборов? Они буквально через месяц, президентские выборы, перевыборы Путина, как их называют?
Думаю, вряд ли, потому что думаю, что такие шокирующие события, они в авторитарных режимах только усиливают такой стокгольмский синдром основной массы населения. Страшно. И это, так сказать, главная мотивация поведения, в том числе и общественного, и политического поведения. Страх. И очевидно, что режим дальше будет даже использовать эту смерть Навального, то есть силовики, да, собственно говоря, и вот многочисленные свидетельские показания действий белорусских силовиков в отношении граждан, они показывают, что при сильном репрессивном законодательстве силовики получают возможность говорить как бы случайно попавшему к ним в лапы человеку: ты что хочешь, сесть на 25 лет и там тебя убьют? Вот ты хочешь, чтобы тебя убили как Навального? Ну, тебя убьют, вот и все. Это ведь система, она как бы демонстрирует свою безнаказанность и такую как бы абсолютно библейскую несправедливость и невозможность добиться справедливости внутри этой системы. Она демонстрирует только, так сказать, такое насилие. В этом плане, я думаю, что на президентские выборы, так называемые президентские выборы, никак это не повлияет. Путин будет получать свои 80% на фоне войны. И дальше нас, собственно, ждет вот такая тяжелая демонстрация в течение следующих 6 лет самой худшей фазы этого путинизма. И в значительной степени и гибель Алексея Навального, она как бы является вот фрагментом этого вступления как бы вот в этот ужасный следующую каденцию Путина, от которой приходится ждать только усиления репрессий и полного истребления вообще всякого инакомыслия.
Смотрите, когда Алексей Навальный еще был на свободе и действовал в политическом смысле, он как бы говорилось о том, что он как бы старался разбудить россиян. Ну, даже его приезд с Германии после отравления, как бы он не вызвал большого ажиотажа, и все-таки эти демонстрации, они не были супермассовые. Скажите, а может ли как-то его смерть стать шоком для России, в каком-то смысле хотя бы какую-то часть людей на самом деле разбудит?
Я думаю, что его смерть шок для многих, и для многих эта демонстрация, так переживаемая такая наглядная демонстрация беспощадности и несправедливости всей политической системы и уклада общественной жизни. Это, несомненно, так. Я думаю, что многие люди сегодня в России в слезах, потому что многие прекрасно видели не только Навального, но и его семью, и его детей, Дарью и Захара. И больше того, Навальный был очень открытым политиком, и во время нескольких своих крупных кампаний избирательных, и во время выборов в московскую мэрию, и затем в 2017-2018 годах, когда ему уже не дали, так сказать, участвовать в президентских выборах, но он вел альтернативную кампанию очень активно, он встречался со многими и многими людьми, с тысячами людей. как блогера, так сказать, который разоблачает путинизм в качестве коррумпированной и абсолютно, так сказать, такой как бы алчной системы, его знали миллионы. И в этом смысле слова, конечно, это горе во многих домах. Но сказать, что здесь будет политическая проекция, я сейчас не берусь. Я не думаю, что здесь кто-то будет, так сказать, пробужден к чему-то. Я думаю, что многие люди сегодня в России, видя происходящее, говорят себе, хорошо бы, чтобы Владимир Путин, так сказать, там, закончил жизнь в петле, как, не знаю, как Саддам Хусейн или как Чаушеску, так сказать, у стенки. Потому что система, которая создана Путиным, весь этот путинизм, она людоедская. Она откровенно античеловеческая, антигуманная, и она вся как бы направлена на истребление какого-либо там представления человека о его собственном достоинстве и свободе. Так что я думаю, это большое горе, но рассчитывать на, так сказать, какую-то революцию в этой связи не стоит. Я вижу, мы видим сейчас сообщение, что люди все-таки, несмотря на весь этот ужас, хотят собраться в и нескольких городах, и в том числе в Москве у Соловецкого камня. И уже идут сообщения, я вижу, о том, что туда выдвигаются и автозаки, и силовики. Так что здесь, конечно, какие-то чувства будут выражены, но не будем преувеличивать их значение для, так сказать, политического будущего.
Еще такой белорусский момент в его смерти, в том смысле, что сейчас многие говорят о том, что смерть Навального в тюрьме, она как бы откроет ящик Пандоры, потому что, ну, для Беларуси, для Лукашенко, в первую очередь, потому что он увидит, что, ну, если уже в России можно делать все, что хочешь, то кто там обратит внимание на меня? Как вы думаете, есть ли в этих словах правда?
Александр Лукашенко и так далеко пошел со своими силовыми структурами в деле как бы запугивания населения и как бы истребления всякой, так сказать, сферы свободного высказывания, и не только политического, но и культурного. Так что политический режим Лукашенко уже проделал большую работу в этом направлении. Будет ли Лукашенко ориентироваться на Путина? Ну, разумеется, Лукашенко в целом ориентируется как бы не конкретно на смерть Навального сейчас, а в целом он, так сказать, всегда идет в фарватере на Путина и путинизма, и либо подыгрывает ему, либо иногда играет на опережение. И поэтому можно, конечно, сказать, что вот эта эволюция, дальнейшая эволюция путинизма в сторону такого откровенно уже тоталитаризма, который мы наблюдаем после 2020 года в России, она, конечно, работает на укрепление Лукашенко очевидным образом. Но, конечно, большой вопрос в том, как бы, какой будет результат войны. Навальный, так сказать, погиб в контексте развязанной Кремлем агрессии, которая получила оценку, и оценку всего мира, и поэтому здесь надо будет смотреть сначала, так сказать, на итоги войны, и тогда будет ясно, что будет с Белоруссией.
Навального очень часто, в принципе, называли главным лидером российской оппозиции, и его деятельность, она была, ну, наверняка самой заметной, я имею в виду и фонд борьбы с коррупцией, его громкие расследования. Из-за этого его даже часто называли какой-то башней Кремля, потому что доступ к информации, к возможностям, даже простым техническим, у него был просто как будто бы не ограничен. На ваш взгляд, в чем заключался вот секрет этой эффективности Алексея Навального?
Ну, очевидно, что это, весь секрет заключался в его неимоверной прямоте и открытости. То есть он, собственно, неоднократно и сам отвечал на все эти вопросы и всегда подчеркивал, что как бы надо действовать как можешь и не оглядываться. И в этом смысле слова он, несомненно, героическая фигура. Он войдет в историю не только России, а вообще в историю политического сопротивления, в глобальную историю. И он неимоверно теперь как бы, так сказать, в итоге похож на, там, на Анатолия Марченко, на Щеранского, на Владимира Буковского, на тех совершенно героических диссидентов советского периода, которые садились в советские лагеря, зная, что они оттуда не выйдут, скорее всего, никогда, но при этом они все равно проявляли очень большую последовательность в сопротивлении, шли на голодовки, так сказать, на вскрытие вен, они боролись за себя и за других, даже находясь и в тюрьме. И не все из них, так сказать, дождались освобождения, некоторые погибли в тюрьмах. Тем не менее, они остаются в истории именно как образец такой полной и почти религиозной последовательности своей миссии. В этом плане, мне кажется, все те предположения о Навальном, которые когда-то имели там значение и которые высказывались о нем, они просто теперь, так сказать, будут полностью нивелированы, потому что он проявил превосходящий героизм, как бы, и, так сказать, жертвенность, превосходящую, так сказать, возможности обычного человека.
Как, на ваш взгляд, эта смерть повлияет на ситуацию внутри российской оппозиции, которой в самой России, как уже видно, практически не осталось? Люди или запуганы, или выехали, и там дела обстоят намного хуже, чем у белорусской оппозиции.
Я думаю, что и у белорусской оппозиции, и у российской оппозиции, ну, примерно одна и та же проблематика в реальности сейчас, потому что политические режимы, так сказать, устоялись, они выработали себе, как бы, после кризиса большинство какое-то, и в этом смысле слова мы тут довольно... Нас нельзя сравнивать никогда. Дело в том, что сравнение вообще, так сказать, России и Беларуси, оно, так сказать, в принципе некорректно в силу там разной величины стран, разного, так сказать, менталитета в каком-то смысле. Но если говорить про Россию, то, так сказать, то надо сказать следующее, что гибель такого лидера, она точно как бы остается внутри национальной истории. То есть мы точно можем сказать, что если и когда в России как бы состоится какой-то второй шанс на демократизацию, и это общество развернется к какому-то другому будущему, чем сегодня, то Навальный будет внутри, так сказать, такого исторического, ну, пантеона, как один из людей, кто очень последовательно боролся за три вещи. То есть за представительство, за расширение представительства политического, то есть за демократию, за, так сказать, справедливое общество, потому что его деятельность была прямо направлена против сверхбогатых, именно как олигархов, которые демонстративно накапливают богатство, игнорируя, как бы, интересы остальных социальных групп. И, в-третьих, он, конечно, был человеком, который оставался российским патриотом. Он неоднократно это прямо говорил, что это моя страна, и это мои убеждения. Я не собираюсь отказываться ни от моей страны, ни от моих убеждений. И это, конечно, противоречие и конфликт, но, тем не менее... Он в этом ряду, поэтому неимоверно мужественный шаг с его стороны. Я сегодня думаю о том, что, сегодня думал о том, что, скажем, Дитрих Бонхофер, знаменитый, так сказать, герой и культовая фигура антинацистского сопротивления, он мог не возвращаться в Германию в какой-то момент, и тогда бы он не погиб в концлагере в конце войны. Тем не менее, он вернулся, и это был его религиозный шаг. И точно так же это касается некоторых других выдающихся фигур истории.
Я еще не могу спросить про вопрос. У украинцев и у белорусов есть вопросы к Алексею Навальному. Конечно, сейчас они уже не актуальны, но это вопрос тоже про его память, поскольку у него были высказывания, которые обижали неоднократно и белорусов, и украинцев, и про белорусский язык, и про Крым. И, в принципе, то, что он еще в молодости ходил на русские марши, называл себя русским националистом. Вот как вы думаете, что в конце все-таки перевесит? Смог ли он своими действиями в борьбе с Путиным как-то нивелировать, или, я не знаю, перевесить всю ту старую, скажем так, тот багаж?
Я никогда не придавал значения большого, как политолог, вот этим претензиям к Алексею Навальному. Почему? Потому что российская, не только российская, но и украинская и белорусская постсоветские истории, они делаются людьми, имеющих Все они имеют очень сложные биографии. Тем более, что все страны прошли такие циклы за 30 лет, совершенно разной политики. Вот. И поэтому, когда мы говорим о Навальном, то 15 или тем более 20 лет назад была абсолютно другая атмосфера, в том числе и в России. Люди говорили одни слова, которые дальше бы они не сказали никогда. Что касается претензий относительно Украины, то Навальный в последние как бы годы совершенно четко выступал здесь и против российской агрессии, и, так сказать, он за возврат границам 91-го года. Так что претензий к нему, на мой взгляд, уже никаких не могло быть не сейчас, даже из-за его смерти, а гораздо раньше. А претензии, касающиеся, так сказать, его раннего участия в русских маршах, поскольку он в результате превратился дальше в ходе своей эволюции в совершенно отчетливо в лидера демократического движения, которое мыслит в себе Россию как открытую страну, как страну с либерально-демократической моделью и представительства, и управления, то какое имеет значение, что человек говорил в молодости? В молодости даже не только, так сказать, в постсоветском периоде, но даже, так сказать, в европейской истории, в молодости одни политики были леворадикальными и участвовали чуть ли не в террористических бригадах, но затем они становились министрами федеральных правительств совершенно другой программой. Так что эти претензии сняты значительно раньше.
И в конце нашего разговора я хочу процитировать к моему коллегу Юрию Дракохрусту. Он написал текст сейчас на сайт Радио Свободы. Я по-белорусски прочитаю его.
Да.
Навальный был увасабленнем жаданию веры миллионов российцев той, что их краина может быть инша. И его покутницкая смерть может створить суд и зарабить действенной эту веру. Как вы думаете, возможно ли какое-то чудо вот после, вообще после этой смерти?
Я думаю, что в целом, вообще-то говоря, мы полагаемся теперь только на историческое чудо, потому что Российская Федерация с ее политической системой находится в таком тяжелом и мрачном состоянии, что весь так называемый второй шанс на, так сказать, демократизацию, поправка, как бы исправление всего 30-летнего постсоветского транзита, который зашел в колоссальный тупик и в катастрофу войны, выход из этого настолько является историческим чудом, благополучный выход, что тут дело не в Алексее Навальном и его смерти. Это вообще практически, как бы, практически историческое чудо, если наши страны выберутся из последствий катастрофы постсоветского транзита. И если это произойдет, то Навальный, несомненно, как я и сказал, будет одной из фигур, которые будут записаны в учебнике истории в качестве одной из ключевых фигур, которые двигали дело к тому, чтобы второй шанс на, как бы, на такой постсоветский транзит в направлении демократии, чтобы он был у России. Я думаю, что в этом плане он вполне, так сказать, союзник тех белорусов, которые ведут борьбу за то же самое в стране у себя против Лукашенко. Это, конечно, очень близкие, если не по политическому содержанию, как бы по конкретным подробностям политическим, то во всяком случае по эмоциональной стороне, по миссии, да, людей, как они себе свои персональные миссии мыслят. Многие белорусы прошли через тюрьмы, как и сейчас российские оппозиционеры. И это, конечно, очень близкий человеческий опыт.
Дякую, великий Александр. Я как раз нагадаю, что сегодня была, повинна была отбыться встреча Светланы Тихановской с женкой Алексея Навального Юлией у Мюнхене, где отбывается конференция по безопасности. Или, худшей за все, к этой встрече уже не отбудется. И так само хочу нагадать про так само смерти белорусских политвязнев у белорусских турмах. Это и Олесь Пушкин, и Витоль Ташурак, и иншие люди, про яких мы поведомляем завсёды у наших эфирах на нашем сайте. А я дякую великий Александру Морозову, выкладчику Карлового университета, это политичному аналитику. Для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.